Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах Радио Свобода звучит постоянно, а по субботам постоянно программа «Час прессы спорт». В студии сегодня ее ведут Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, а у нас в гостях профессор Николай Дурманов, руководитель антидопинговой службы Росспорта, и Петр Лидов, руководитель медицинских программ Федерации тенниса России. Это очень актуально. Теннис сейчас у всех на устах в связи с тем, что в Москве проходит матч Кубка Дэвиса. Ну и тогда мы прежде всего попросим Дмитрия Морозова познакомить нас именно с теннисными новостями.
Да, действительно, в Москве проходит матч четвертьфинала розыгрыша Кубка Дэвиса между командами России и Франции. После первого дня соревнований счет равный 1-1. Сначала Поль Анри Матье нанес поражение в четырех партиях Николаю Давыденко, а затем Михаил Южный выиграл у Ришара Гаске в пяти сетах. Сегодня предстоит парная встреча. За Россию заявлены Андреев и Сафин, а за Францию Грожжан и Лодра. Кроме того, проходят матчи Бельгия-Германия. Здесь пока впереди теннисисты Германии 2-0. С таким же счетом сборная Соединенных Штатов Америки выигрывает у Испании. И шведы выигрывают пока у аргентинцев с таким же результатом после первого дня 2-0. Ну а в Амелия-Айленде завершаются женские соревнования. Там участницами полуфинального раунда стали россиянка Надежда Петрова. Она выиграла в двух сетах у своей соотечественницы Динары Сафиной. Анна Иванович из Сербии нанесла поражение также своей соотечественнице Елене Янкович. Сибилла Баммер из Австрии выиграла у Даниэла Гантуховой из Словакии в трех партиях. И в двух сетах француженка Татьяна Головин выиграла у американки Винус Уильямс.
Продюсер программы Олег Львов, координатор Белла Калоева. Они меня настоятельно просят напомнить телефоны, хотя я убежден, что все наши слушатели помнят их уже наизусть давным-давно. Итак, телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, но это бесплатно только для жителей этих городов. Итак, мы начинаем разговор с профессором Николаем Дурмановым, руководителем антидопинговой службы Росспорта, и Петром Лидовым, руководителем медицинских программ Федерации тенниса. И тогда Петру сразу первый вопрос. Вчера такой напряженный матч. Южный Михаил 8-6 выиграл в пятом сете у Ришара Гаске. Вообще сказалось здесь, ему на пользу пошли какие-нибудь из ваших медицинских программ?
Ну, безусловно.
Безусловно, пошли?
Конечно.
А раскрывать не будем. Факт, что, короче, он, сил у него хватило, благодаря в том числе и вашим программам.
Да, безусловно. Это идет программа медицинской подготовки спортсменов на уровне спортивного питания и подготовки к решающим ответственным играм.
Но у них было очень мало времени на подготовку, совсем чуть-чуть, вот когда они приехали откуда-то из тех континентов, где играли.
Это перманентная программа.
А, то есть постоянно они ее выполняют, да? То есть постоянно идет вот это вот...
Хотя за пару дней до матча Борис Сопкин говорил о том, что Миша не в очень хорошей форме, что он не совсем готов к этому матчу, но получилось так, что как раз вот именно к игре он оказался на пике,
ну, да, так это своей имелось готовности. В виду, наверное, не медицина, он мог быть там растренирован, еще что-то.
Ну, в том числе, может быть, и это?
Современные медицинские программы, они предусматривают, в общем, постоянное... прием всего недостающего, что не хватает вообще человеку, а спортсмену в большей степени. И они идут, их три вида. Это базовая программа, которая рассчитана на ликвидацию дефицитов у спортсменов. Витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты. Программа специализированная, основанная на каких-то индивидуальных особенностях спортсмена, какой орган у него страдает, и подготовка спортсмена к решающим стартам, дача каких-то энергетиков для того, чтобы, ну, выдержать такой марафон. Это очень сложно всегда.
Понятно.
Речь не идет о допинге, конечно.
Да, ну, конечно, не о допинге. Вот как раз мы перейдем сейчас, плавно перейдем.
Ну, к... давайте послушаем, наверное, прошу прощения, Валерия Максима. Довольно редкий случай. Слушатель с Камчатки позвонил. Добрый день, Максим.
Максим, здравствуйте.
Доброе утро. Да? Москва, здравствуйте. Я бы хотел задать такой вопрос руководителю антидопингового комитета. И вообще...
антидопинговой тем, службы, кто... да.
Антидопинговой службы.
Да.
На каких пор наших спортсменов наших замечательных таких деятелей физической культуры будут унижать на Олимпиадах? И когда, наконец-то, Олимпийский комитет будет защищать наш...
Максим, поняли, Максим, флаг, Максим, Максим, поняли вот ваш это. Вопрос, Максим, поняли ваш вопрос. Во-первых, просто сразу скажу, что насчет унижения никакого речи нет, и поэтому просто, чтобы Николай Дмитриевич не тратил время на это. Никакого унижения, никакой тенденциозности, насколько я понимаю, нет, и в равной степени наказывают всех, кто попадается.
Да. Допинг-скандал — это не наше эксклюзивное национальное право. Да. Вот за последний месяц были пойманы большие спортсмены во Франции, в Германии, в Австрии, в Соединенных Штатах Америки. Никакого унижения здесь речи не идет.
А на днях австралийский штангист с армянской фамилией, по-моему, тоже, да?
А сколько разговоров идет вокруг торпа и так далее. Да. Так далее. Это универсальная Максим, проблема для Максим, всех стран.
Максим, так что просто не реагируйте, пожалуйста, на то, что пишут в российских СМИ и говорят, потому что борьба эта идет во всем мире. Просто в России сообщают, естественно, о российских спортсменах, а в Америке там в основном их волнуют свои, в Германии свои и так далее. Максим, значит, теперь вот про унижение вопрос мы сняли, и мы тогда поговорим сейчас с Николаем Дмитриевичем вот о чем. Он уже не первый раз у нас в студии, я даже не знаю... какой с момента, как он год поработал и очень активно, так сказать, взялся за борьбу с допингом. И мы тогда Николая Дмитриевича пригласили. Вот много, несколько лет уже, во всяком случае, мы об этом говорим. И несмотря на все ваши усилия, все-таки нет-нет, да кто-то сам это вот устраивает. Ну, например, не знаю, Анастасия Иваненко, последний пример. Ну, ясно же, что там тренеры были как бы ни при чем. Или я ошибаюсь.
Скажу больше, количество скандалов на тему допинга будет расти по одной простой причине. Антидопинговые службы работают более интенсивно, соответственно, по закону больших чисел все больше и больше спортсменов будем вылавливать. Остановить допинг, ну, наверное, на 100% невозможно, поэтому периодически будут возникать самые невероятные случаи, как злонамеренное употребление допинга, так и... простое, обычное разгильдяйство. Как в случае с Иваненко, кстати.
Там разгильдяйство,
обычное, да? Обычное разгильдяйство.
Тренер сказал, что она влюбилась, захотела похудеть.
Ну, это очень дорогое разгильдяйство, потому что девушка, наверное, самая перспективная в нашей команде, да. Пролетает мимо Пекинской Олимпиады.
Ну, на 2 года, да. И ее дисквалифицировали сейчас в Мельбурне, да. Как раз. Да, это вообще вот печально, потому что, насколько я знаю, вот вы тогда возмущались вот поступком Пылевой там, и ее тренера, потому что вроде всю команду проверили, все было нормально, и вдруг там за 2 часа до старта что-то они там чего-то. Вот, или я путаю?
Ну, конечно, еще 5 лет назад все разговоры про антидопинг сводились к тому, хорошая лаборатория или плохая лаборатория. Нормальные у нас специалисты вылавливают все, что надо вылавливать или нет. Вот теперь у нас одна из лучших лабораторий в мире. И могу сказать, что это решение 30% проблемы. А оставшиеся проблемы – это образование врачей, спортсменов, здравый смысл врачей, спортсменов. Ну и в том числе известный факт – большой допинг тянется к большим деньгам. Вот там, где большие трансферты, там, где большие премиальные бонусы, там можно ожидать соблазна допингового.
А вот мы, как журналисты, еще замечаем такую деталь, что общественное мнение зачастую настроено все время защитить попавшегося спортсмена, а не осудить, как это происходит, например, вот, я не знаю, в Испании, в Финляндии.
Нет, общественное мнение всюду настроено одинаково. Да? Своих жалко, особенно жалко тех, кто составляет славу и гордость какого-то национального спорта. И нам жалко, и приходится иногда защищать, когда речь идет о небрежности, о врачебной ошибке, но когда речь идет об элементарном жульничестве, чего защищать, жуликов?
Понятно, мы прервемся буквально на полминуты, чтобы послушать объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода», как всегда, по субботам, вы слушаете программу «Час прессы спорт». Ее ведут сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, а у нас в гостях Николай Дурманов, руководитель антидопинговой службы Росспорта, и Петр Лидов, руководитель медицинских программ Федерации тенниса России. Очень долго ждал нас кто-то.
Приветствуем Александра, добрый день.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса. У меня первый вопрос к господину Дурманову. Готов ли он портить отношения с ВАДА, если международная спортивная бюрократия несправедливо обойдется с нашими спортсменами? А второй вопрос у меня к ведущему. Вот во время прошлой передачи вы набросились на этого украинского тренера в Австралии, Зубков, кажется, его фамилия, по поводу его дочери. Да. Но ведь еще неизвестно, с чего там все началось. Вряд ли он там, у него это случилось только потому, что она не выиграла медаль. Неизвестно, что ему дочь сказала. И потом на этих кадрах было видно, что девочка давала ему сдачи, лупила его сумкой по голове. А молодое поколение сейчас мало сдерживается на язык. А то, что ему австралийский суд запретил подходить к собственной дочери, так это, по-моему, проявление политкорректного идиотизма.
Александр, все Александр, вашу точку зрения поняли. Сразу скажу, что мы ее не разделяем, потому что, что бы ни сказала дочь или вообще женщина, когда мужчина занимается рукоприкладством, это безнравственно. Поэтому обсуждать эту тему даже вообще не хочется. А тем более вообще дочь, спортсменка, она могла тоже, да, действительно после заплыва что-то ему резкое сказать. Александр, если вы считаете, что он вел себя правильно, то, ну, наша точка зрения иная. А вот вопрос довольно-таки такой, Александр задал вам, да, Николай Владимирович, такой, готовы ли вы защищать российских спортсменов, если они что, попадутся, да?
Нет, ну, СВАДА, обострение
отношений. Обострение отношений с ВАДА не пугает ли вас?
Ну, конечно, готов, потому что мы за наших, мы всегда за наших. Другое дело, что иногда наши поступают самым неправильным образом, и тут наша точка зрения, точка зрения ВАДы, точка зрения других антидопинговых организаций абсолютно одинаковые. Жуликов за борт. Но, с другой стороны, могу сказать, что мы бы и рады погрызться с ВАДой во славу российского спорта, но пока поводов нет, потому что у нас с ВАДой отличные отношения. И ребята, которые там работают, относятся к нашей стране с максимальной теплотой, и мы от них имеем только поддержку. Отчасти потому, что Вячеслав Фетисов там на ведущих ролях, но также потому, что они видят, как меняется ситуация к лучшему в нашей стране.
Иванович, а мне вот кажется, что когда спортсмены вот наши, которые называют нашими, да, принимают вот такой допинг и попадаются, то они наносят вред прежде всего своей стране гораздо больше, чем кому-либо бы то ни было.
Ну, как врач, я в первую очередь думаю о вреде для собственного здоровья.
То есть еще себе, да?
Конечно. Перед нами неразумные молодые люди, которые не мыслят себе свою жизнь вне спорта. А эта жизнь вне спорта наступит очень скоро, и тогда все эти химические влечения выйдут большим боком. Поэтому, ну, что тут говорить. А что касается имиджа, репутации, это важнейший вопрос. Ведь никакие золотые медали не стоят урона для национального престижа спортивного. Ну, например, кто помнит, сколько медалей мы завоевали в Солт-Лейк-Сити? Наверное, никто. Путаются люди. Что-то завоевали, что-то отобрали. А вот скандалы с нашим участием, с нашими фигурантами, будут помниться очень много.
Лазутина, Данила, это имеется, да, в виду, да? Ну, также все помнят, естественно, Мюллига в Испании до сих пор вообще, когда как король помнят, вообще не может
забыть. Как помнят Хамилтона, велосипедиста, ну, который был пойман, как, да, Тима Монгомери, Мэриан, да, Джонс и, да, прочих фигурантов, ну, громких допинговых скандалов.
Мэриан Джонс была такой пострадавшей как бы стороной, да?
Мнение расходится.
Расходится. Мы кого-то слушаем, да?
Да, Петербург к нам подключился, Кирилл Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Я вам хочу из смены процитировать насчет ситуации там с Аршавиным, с адвокатом. Да. Значит, ну, вы знаете, что 3 игроков отстранили,
да,
от игры. По одной версии, эта информация поступила главному тренеру «Зенита» от службы безопасности отеля. По другой, сам тренер искал и застукал там, что в кровати так,
ну,
не было. Вот, но дело в том, что они все-таки вышли на поле в субботу и были отнюдь не худшими. Но той игры, которых от них ждут в «Зените», они не показывают. С такой игрой не то, что в «Барселону», скоро и «Спартак» не позовут. Ну, дальше идет длинная статья. Опять там вспоминают, что, ребят, никто не застукал ни с девочками, ни с бутылкой. Вот что-то надо предпринимать. А если примут решение насчет легионеров, то придется выпускать на поле Спивака или Максима, что не
Кирилл
очень...
Кирилл Николаевич, мы поняли это, но в какой связи это находится, хотя вообще действительно нарушение режима, какое бы оно ни было, вот, насколько я понимаю, их сейчас амнистировали, этих трех футболистов, там, в «Зените», но при этом откровенно говорят, что они грубо нарушили спортивный режим. Вот мы сейчас тогда переадресуем этот вопрос Кирилла Николаевича Петру Лидову, руководителю медицинских прав Федерации тенниса. Но режим же и в футболе, и в теннисе, так сказать, я думаю, что должен быть одинаковый, или как вы считаете?
Ну, медицинский режим или тренировочный режим? Здесь есть разные подходы.
Но если человек напился, он же нарушил медицинский режим, скажем так.
Ну, конечно, нарушил.
Ну вот, я имею в виду, почему я спрашиваю в футболе и в теннисе. В футболе же еще можно спрятаться как бы, ну, он один там из 11.
За мячик.
Да. Ну, за других, да, спрятаться.
Он больше.
Но в теннисе-то ты же как бы один, если уж ты уже, тебя уже никто не спасет, не выручит. Там ты где-то затерялся в толпе.
Попросил замену, в конце концов.
Командная игра, индивидуальная игра, совершенно разные подходы.
Ну вот в теннисе возможно такое, чтобы человек, предположим, в ту неделю, которая между турнирами у него образовался, я не знаю, там несколько дней, чтобы он при этом нарушал режим, ну вот, типа выпивал?
Конечно.
Возможно, да?
Конечно, возможно. Ну, и это же обычные люди, которые просто на пике славы и совершенства, они за честь борются страны,
ну, в основном,
и индивидуально
за
призовые, за себя. Да. К ним повышенное внимание. Но это обычные люди, которые имеют свои слабости, свои сильные стороны.
Вы в контакте со всеми теннисистами, ведущими сборной России, да?
Ну, мы стараемся поддерживать как можно больше связи со всеми ведущими теннисистами. И сейчас программа идет по детям, прежде всего, подготовка детей для будущего.
А просто к слову, а с допингом борются, вот, ваши медицинские программы учитывают борьбу с допингом, потому что мы знаем, что за допинг и Петр Корда, и Новачек, да.
Ну, аргентинцы так вообще через
одного. И аргентинцы, да, попадаются. Ну, в России такого не было.
Это генеральная линия Федерации тенниса России. Генеральная, подчеркиваю.
Борьбы с допингом.
Да.
Сейчас добавит что-то Николай Дмитриевич.
Цена допинг-скандала в теннисе выше, чем, наверное, в большинстве видов спорта, потому что все на виду, все раскручены, кто-то гламурно раскручен, кто-то раскручен как национальный герой. Поэтому, конечно, жесточайшая борьба с допингом. Но должен сказать, что по нашему опыту прием в теннисе допинга – это, как правило, либо медицинская ошибка, либо все тоже разгильдяйство. Поэтому здесь главное не контроль, а образование спортсмена, чтобы они сами знали. Предупрежден, значит вооружен. Надо быть побдительнее, повнимательнее.
Да, я могу еще добавить. Просто теннис настолько сложная игра. Это как бы, ну, говорят, что это шахматы в движении. Но за, допустим, вот вчера Южный приблизительно пробежал 25 километров. Вот так можно сказать.
Да, то есть вдвое примерно чем футболист.
Да,
в три раза, наверное.
Да, если проводить аналогию, вот мы покупаем букеты цветов, женщинам их дарим. Букет цветов для того, чтобы его довезти откуда-то из Эквадора, там специальный обрабат, специально выращивают, потом подрезают и ставят специальные растворы. И букет расцветает. Красив. Аналогия следующая. На второй день он начинает увядать. А если в горшочке такие же цветы, они не такие эффективные, не такие красивые могут быть, но они долго служат, они стоят. Вот приблизительно то же самое. Мы принимаем допинг, мы факир на час. В теннисе такое невозможно, что продержаться, спортивное долголетие в этом плане значительно сокращается.
Кто-то на...
Да, Кирилл Николаевич еще...
Да, Кирилл Николаевич, вы еще задать. Хотите спросить?
Да, докончить.
Да.
Вот мне кажется, что ситуация в «Зените» многолетняя требует того, чтобы не выдвигали чемпионских амбиций. И перед адвокатом не надо было это ставить. А спокойный подход должен быть постепенный, именно спортивный. Третье, четвертое, пятое место, и все было бы отлично. Поэтому мне бышевский подход, бышевца, больше нравился. Именно постепенный спортивный принцип. А сразу вот начал вам денег, будьте чемпионами. Мне кажется, это ошибка.
Кирилл Николаевич, спасибо, поняли вас. Сейчас вот это ваше соображение тоже переведем вот в ту область, о которой только что говорил Петр Лидов, что в футболе же тоже все хотят сразу, вот как эти цветы, да, которые эти из Эквадора, а вместо того, чтобы постепенно создавать команду, там же еще и футбольные какие-то чисто законы действуют. Команду может скупить, но ей все равно нужно время для того, чтобы она превратилась в команду, а не в сбор очень хороших игроков. Вот на эту тему просто Николай Юрьевич мне тут рассказывал, просто так, он лично мне рассказывал, я сейчас попрошу его рассказать вот эту историю с европейскими клубами, которые хотят лицензироваться, там как-то особенно вот, паспортизацию, да, устроить. В чем тут смысл, да?
Недавно было заседание антидопингового комитета УЕФА, и я с удивлением увидел, что люди по-настоящему встревожены ситуацией с допингом в европейском футболе. Эта тревога выражается в том, что в большинстве национальных чемпионатов идет чуть ли не сплошной допинг-контроль. А люди обеспокоены проникновением в футбол суперсовременных допингов генно-инженерных. И вот в качестве эксперимента несколько лабораторий решили паспортизировать 12-15 ведущих европейских клубов. Это значит, на каждого футболиста будет заведена специальная информация, его параметры будут в базах данных, и малейший прием допинга будет немедленно фиксироваться. Мы, кстати, думаем о том, чтобы опередить Европу и паспортизировать наш футбол пораньше, чем это делают европейцы. Не знаю, получится или нет.
То есть вы сказали 12-15 сильнейших клубов Европы.
Да.
А у нас вы хотите всех, да?
Хотелось бы. Потому что, представьте, на каждого игрока паспорт, тренеру легче дышать, врачу спокойнее, футболисты знают, что за ними приглядывают, и тут уж не до глупости.
А вот чисто просто мне любопытно, как обывателю. А вот, предположим, человек напился, ну, то есть, ну, водки там выпил, и водки с пивом, я не знаю, с вином, с шампанским и так далее. В организме эта реакция будет рассматриваться как допинг или как что?
Алкоголь запрещен в тех видах спорта, где он, как не политически некорректно это сказать, где он помогает. Вот, например, как ни странно, алкоголь помогает при стрельбе.
Это я
там
знаю,
там это сильнейший допинг.
Да,
алкоголь запрещен в шахматах, в бильярде.
Там все помогает он, да?
Я думаю, что там азартная игра, и как бы люди не схватились за подручные средства, за спортивные снаряды и не начали выяснять отношения.
Николай Дмитриевич Охотник.
А вот в футболе алкоголь не считается допингом. Да и трудно предположить, чтобы пьяный футболист показал какие-то выдающиеся результаты.
Ну, понятно. Я имею в виду, что вот в промежутке, не то, что вот во время, перед игрой.
Вы знаете, допинги есть те, которые запрещены во время соревнований, и те, которые запрещены всегда. Вот алкоголь относится к тем, которые запрещены во время соревнований. А-а-а. Так что в промежутках между матчами, будьте добры, пожалуйста, никто ваши суверенные гражданские права ограничивать не собирается, но могу себе представить футбол с Бадуна. Ничего хорошего.
Да, это ясно. Ну, да?
Есть такой жанр, кстати, пьяный футбол. В Турции, по-моему, играют в него.
Мы сейчас должны будем ненадолго прерваться. Мы продолжим нашу программу сразу после сводки новостей. А я вам напоминаю, что, как всегда, с часу дня выйдет в эфир на волнах Радио Свобода программа «Ваше здоровье». Повторится она потом в час ночи. И еще в 7 утра в воскресенье тоже она будет повторена. А программы «Ваше здоровье» те, кто любит спорт, обязаны слушать всегда, потому что без здоровья, ну какой же может быть спорт, какая тут физкультура и все остальное.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны. В пятницу в Киеве состоялась очередная встреча между президентом Украины и премьером Виктором Януковичем. Подробности пока неизвестны. Президент Чечни Рамзан Кадыров в пятницу вечером принял отставку правительства республики. По словам Кадырова, формирование нового кабинета министров начнется в ближайшее время. Посол Ирана в Лондоне заявил, что его страна ждет от Великобритании жестов доброй воли после освобождения иранскими властями 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. В интервью газете Financial Times Расул Мавахидян отметил, что Тегеран приветствовал бы шаги Лондона, способствующие освобождению 5 иранцев, задержанных американскими войсками в Ираке. В Лондоне перед судом сегодня предстанут 3 обвиняемых в причастности к терактам, совершенным в британской столице 7 июля 2005 года. Жертвами взрывов в лондонском метро и автобусе тогда стали 52 человека. 12 человек погибли, по уточненным данным, в иракском городе Рамади в результате взрыва автоцистерны с хлором. Ранее ошибочно сообщалось о 25 погибших. Пострадали более 40 человек. Цистерна врезалась в блокпост полиции. Один палестинский боевик погиб и двое были ранены в пятницу вечером в результате ракетного удара, нанесенного израильскими вертолетами по северной части сектора Газа. По сообщению командования, удар был нанесен после того, как в этом районе были отмечены подозрительные передвижения палестинских экстремистов.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Виногуров. Продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. А в гостях у нас профессор Николай Дурманов, руководитель антидопинговой службы Росспорта. И Петр Лидов, руководитель медицинских программ Федерации тенниса. А мы слушаем кого-то.
Прежде чем предоставим слово Артуру, отвечу Алексею, который спрашивает, кто играл в матче США-Испания, имеется в виду теннисный матч Кубка Дэвиса. Две победы одержали американцы в одиночных поединках. Энди Родик легко выиграл у Томми Робредо, а
нет, Джеймс Блейк играл с Робредо.
Джеймс Блейк у Томми Робредо, а Фернандо Вердаско обыграл...
То есть Энди Родик обыграл Фернандо Вердаско.
Тоже в трех партиях довольно легко.
Алексей — это любитель тенниса, он всегда уточняет вот все по теннису разные вот такие информационного характера детали. И, наверное, сейчас он очень рад, что здесь у нас в студии Петр Лидов, который к Федерации тенниса России имеет непосредственное отношение. Он, может быть, потом какой-то вопрос Алексей задаст, а сейчас мы слушаем Артура, он долго ждет.
Да, помню. Здравствуйте, Артур.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Валерий, Дмитрий, уважаемые гости. Конечно, хотелось бы поговорить о футболе конкретно, мне вот лично, но поскольку тема у нас допинг, то я, конечно, хотел бы пару слов сказать об этом, поскольку позиция Николая Дурманова, в общем-то, я мне известна, я слышал о ней, в частности, сейчас вспоминаю передачу, достаточно интересную, в свое время она была «Культурная революция» на канале «Культура», где Николай Дурманов участвовал и Йоланда Чен. И Николай Дурманов там, в частности, как бы мысль его сводилась к тому, что спорт высших достижений и со здоровьем ничего общего не имеет.
Ну, это так вообще.
И, в общем-то, я, в принципе, с этим согласен. Потом, вот буквально последний номер футбола, там упомянуто о семинаре, который Николай Дурманов проводил для врачей команд премьер-лиги, насколько я понял. Такой антидопинговый семинар. Там он, как явствует из статьи, описывал некие разрешенные препараты, которые помогают.
Ну, витамины того, чтобы... какие-нибудь, да, видимо?
Сейчас... Ну, там не говорится о том, что это за препараты, просто да. Говорится о том, что у них очень хорошее действие они оказывают. Да. Ну и вообще, понимаете, какая вещь? Мне лично вот вся вот эта антидопинговая борьба и создание допингов мне очень напоминает ситуацию, например, с компьютерными вирусами, когда возникают антивирусные программы, возникают новые антивирусные базы, тут же возникают новые вирусы, которые невозможно распознавать этими антивирусными базами. И, в общем-то, это борьба такая на опережение с точки зрения тех, кто создает вирусы. И также, в общем-то, в допинге.
Артур, поняли, да. Но какой вопрос-то у вас есть?
Ну, вопрос у меня такой. Мне кажется, что... Вот я хотел бы узнать у Николая Дурманова, во-первых, о разрешенных препаратах. Вообще, об этой, как бы сказать, дихотомии. Разрешенные и запрещенные препараты. Потому что есть некие препараты, которые разрешены официально. Есть некие препараты, которые не распознаются. Поскольку достаточно дорого на уровне федерации, на уровне государственном распознавать какие-то новые фармакологические...
Артур, поняли. Я вижу, что Николай Дмитриевич уже прям напрягся, готов отвечать вам.
Ну хорошо, спасибо большое.
Разрешенные, неразрешенные... Да. Вот
многие считают, что любое лекарство в спорте – это допинг. На самом деле допингов штук 250-300. Я говорю так приблизительно, потому что там есть такая формулировка казуистическая. Какой-то препарат запрещен и его аналоги. Поэтому несчастные спортсмены, которые вынуждены лечиться мумиёй и настойкой лопуха, на самом деле имеют в своем распоряжении весь арсенал современной медицины. И допингов, как таковых, меньше, чем легальных препаратов. И наша задача объяснить врачам, да иногда и спортсменам, что они могут применять без всякой опаски, а чего применять ни в коем случае нельзя. Поэтому мы давно поняли, если врачу не дать четкую программу, состоящую из легальных препаратов, значит, рано или поздно там появится допинг. Вот об этом мы и говорим. А среди легальных запрещенных препаратов есть очень эффективные средства.
Легальных не запрещенных.
Не запрещенных. Да. А разница очень простая. Запрещено то, что находится в маленькой черной книжечке. Запрещенные препараты. Группа экспертов из Всемирного антидопингового агентства каждый год эту книжечку выпускает. Не исключено, что в этой книжечке появится то, что сегодня разрешено. И наоборот. Вот, например, 2 года назад кофеин стоил нескольких золотых медалей, в том числе и нашим чемпионам. А теперь кофеин полностью разрешен. Вот и вся разница. Допинг – это то, что запрещено.
Ну, например, заболела голова. Человек же может что-то принять от головной боли или нет? Или
может, там... может. Но желательно, если ты профессиональный спортсмен, и если ты спортивный медик, и в руках у тебя репутация национальной сборной, открыть книжку и посмотреть, что в таких случаях можно применять, а чего нельзя.
Понятно.
У нас на связи еще один старый знакомый, Илья из Москвы. Илья, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот у меня 2 вопроса тоже к Николаю Дурману. Хотел этого попросить. Ну, во-первых, вот уже вот по прошествии времени, все-таки еще раз, может быть, кратко проанализировать ситуацию вот с известными греческими спринтерами, Кинтересом и Тану, вот, что он сейчас думает как бы об этой ситуации.
Так.
И в курсе ли он, вот сейчас вроде бы истекает срок их дисквалификации, намерены ли они возвращаться, в какой они форме вообще, можно ли их ждать на Олимпиаде на следующий.
Илья, Тану я уже видел на соревнованиях, так что ей уже разрешили, где-то в зале она уже выступала.
Но они вообще, в какой форме, они вообще будут еще бороться на высоком уровне, или это уже они сошли? Ну,
если Николай Ильич знает, сейчас ответит.
Да, ну и второй, вот можно, если...
Да, да, да.
Вопрос попросить вот его тоже еще прокомментировать ситуацию. Вот в тяжелой атлетике, ну, известно, что это один из самых проблемных видов спорта вот в плане допинга. Но вот на последнем чемпионате мира вроде бы все было на удивление хорошо, то есть вроде бы ни одного серьезного случая не было, дисквалификации и так далее. Вот что ждать от следующего чемпионата Европы, то есть...
Поняли, Илья, поняли. Ну просто поняли же, извините, что я вас перебиваю, просто Николай Владимирович уже хочет же отвечать.
С греками все просто, они спрятались от допинг-контроля.
И за это наказаны?
И за это наказаны. А спрятались, разыграв там маленькую мизансцену с какими-то псевдокатастрофами и так далее. Очень жалко, потому что Кинтерис, по-моему, должен был зажигать олимпийский огонь на афинском стадионе. Тану уже вернулась в спорт, Кинтерис думает об этом. Опыт показывает, что большая часть спортсменов, вот эти 2-летние дисквалификации, благополучно проживают рядом со спортом, потом достаточно успешно возвращаются. А именно поэтому сейчас Международная федерация легкой атлетики хотела бы увеличить срок дисквалификации за первое нарушение до 4 лет, чтобы спортсмены четко понимали, они рискуют вообще своей спортивной карьерой. За 4 года сохраниться практически невозможно. Второй вопрос я забыл, напомните.
А второй с тяжелой атлетикой, что вот это очень проблемный вид спорта.
Последний чемпионат, на удивление, чистый.
Да, был чистый чемпионат, и чего ждать?
Я тут только могу ответить. Да, это действительно очень проблемный вид спорта. И у нас, и не у нас, и у всех. То, что на чемпионате мира никого не поймали, ну что ж, мы рады этому, но не обольщаемся. Это всего лишь означает, что долгоиграющие тяжелые анаболические препараты, которые долгое время царствовали в тяжелой атлетике, уходят, на их место приходит что-то более изощренное. Ну, мы это изощренное тоже ловим. Хотя должен сказать, что, конечно, сейчас среди допингов есть невидимки, они были всегда. А другое дело, что с момента появления допинга-невидимки до момента его определения время сокращается, сокращается, сокращается. И теперь такой ситуации, как с эритропоэтином, знаменитым допингом ЭПО, уже не будет, когда 10 лет все знали, что он в спорте, что он фактически формирует пьедесталы почета, и никак мы не могли его поймать. Теперь, я думаю, любому допингу жизни 5 лет.
Вот в этом смысле идея Артура-то логична, да? А вирусы и антивирусы вот это в комплекте.
Ну, надо понимать, что такое допинг. И на 99% это обычные эффективные препараты из обычной медицины. Поэтому в распоряжении черных медиков весь арсенал современной медицины. 1000 препаратов. Так что им есть где находить новые допинги.
Александр Добрый возвращает нас к разговору о теннисе и интересуется у Петра. Вот ему показалось, что в последнее время Михаил Южный значительно прибавил, и именно за счет этого как раз ему удалось одержать победу вчера, в том числе и над Ришаром Гаске.
Прибавил, это ясно, по результатам.
По результатам, да, вообще, в целом.
Может быть, тогда вопрос так сформулирован, в чем вклад или, предположим, медицинские программы тут в отношении Михаила Южного очевидны, или вот в чем тут смысл?
В этом вопросе вообще нельзя говорить конкретно персонально о каждом теннисисте. Здесь надо говорить о системе, которая вообще существует. Самый главный вклад в развитие спортсмена, конечно, это тренерское искусство, подготовка специалиста. Нужно иметь совершенно удивительный генотип для того, чтобы с раннего детского возраста дойти в условиях интенсивнейших тренировок до такого уровня, как там Сафин, Южный и наши все, вся эта элита.
Петр, на секундочку, вот да. Александр Добрыч же мог тогда привести Сафина, которого результаты упали. Что же получается, медицинские программы по отношению к одному работают хорошо, а к другому плохо?
Это... Да, так дальше 5% приблизительно, может быть меньше, может быть чуть больше. Это, да, это роль спортивной медицины уже, которая... Вот приблизительно 30, 40, 50 человек одного уровня играют в теннис, здорово. Ну, мы не говорим о каких-то выдающихся теннисистах, которые как машина, как Федерер, например, сегодня.
Ну, хотя, тоже.
Сломалась недавно.
Да, машинка сломалась, это естественно, должно случиться, у всех это случается. И дальше идет борьба спортивных медиков. Невидимая, тонкая, тактическая борьба. Как подвести теннисиста к форме, к идеальной форме в один конкретно взятый промежуток времени. Очень сложная задача, потому что она иной раз находится в противоречии с самим теннисистом, с его мыслями, с его взглядами на применение вот этой горсточки полезного всего, я подчеркиваю, полезного, не допингового. Но, к счастью, в теннисе вот допинговая вообще проблема, она не так актуальна, как в других видах спорта.
Ну, интересно, что вы сказали, что всего 5, там, чуть больше 5% зависит от медиков. Да, мне казалось, даже очень много.
Нет, никоим. Ну, что больше, такое 5%? Это разница между сотым местом в рейтинге и первой десяткой. Вот, так что эти 5%, они особенно 5%.
Понял. Вы слушаете на волнах Радио Свобода программу «Час прессы. Спорт». А у меня возник не совсем спортивный, может быть, вопрос, или выходящий за рамки спорта. Петр Лидов как раз навел меня на эту мысль. Вы сказали там, отвечая на вопрос об уровне теннисистов, произнесли такое слово «генотип». Я давно как-то думал о том, что вот когда дети приходят и только начинают заниматься спортом, вот у вас это были теннисисты, да, у которых оказался вот такой генотип, что они становятся звездами. Но интересно, можно ли ведь это определить? Потому что сейчас, особенно вот в теннисе, родители зачастую продают квартиры, машины, чтобы сделать там из своих... Вообще, ну, просто в нищету семью ввергают для того, чтобы сделать звездочку теннисную, чтобы потом она эти деньги как бы им вернула. А вдруг генотип-то вообще окажется такой, что это все впустую. Вот, Николаевич, я не знаю, я немножко выхожу за рамки, может быть, спорта, а как сказать, в чистую науку, ну, просто интересно узнать, вот как, ибо, вот, ну, как вообще эта генетическая наука к спорту как-то имеет отношение или нет?
Это самое, что ни на есть, рамки спорта. А в успехе любого элитного спортсмена за его выдающиеся успехи отвечает генетика. 75-80% его таланта пришли к нему не от тренировок, не от хорошего питания, не от тренера, а пришли от папы, мамы, бабушек и дедушек вместе с его генами. Да. Это исторический факт, и поделать с этим ничего нельзя. Например, люди генетически могут быть стайеры или спринтеры, и это определяется всего лишь 3 или 4 генами. Люди генетически могут обладать быстрой реакцией или медленной реакцией. Генетика формирует выносливость. В общем, весь набор спортивных талантов так или иначе записан на наших генетических скрижалях Господом Богом.
И не только спортивных, вообще в целом.
И не только спортивных. И поэтому, конечно, сейчас в спорт проникает то, что называется генетическое типирование. Попытка по ключевым генам как-то предугадать, какой вид спорта, какая тактика, какие сильные стороны, какие слабые стороны. Тема достаточно рискованная с этической точки зрения, но, тем не менее, практически применяется во многих странах, в том числе и у нас.
Применяется уже, да? Ну, вот насколько я понимаю, ведь все время идет такой диспут, что ли, в мире. насколько правомерно, особенно в медицине, там, влезать в гены, там, клонирование, ну, тут с этим все связано, видимо, да? Или ну, я чего-то путаю, как...
Клонирование — это следующий ночной кошмар мирового спорта, который называется генный допинг. Пока мы говорим о типировании, то есть выяснении, какой потенциал спортивный заложен в этом человеке. Ну, например, если мы в спорт тащим заведомо нездорового ребенка, ничего хорошего из занятий спорта для него не получится.
Ну, это очевидно, да.
Если мы человека со стайерскими генами пытаемся во что бы то ни стало научить спринту, тоже ничего из этого не получится. Поэтому здесь два соображения. Первое соображение – утилитарное, найти таланты, найти гениев, найти вот этих самых монстров в хорошем смысле этого слова. Да. И второе соображение – уберечь детей тех, кому спорт, элитный спорт, противопоказан. Это не значит, что они бракованные, это не значит, что они дефективны.
Или, например, противопоказан этот вид спорта, а он именно там, а лучше ему заняться там, условно, не теннисом, а, не знаю, пятиборьем? Ну,
здесь, наверное, все-таки речь идет не о конкретных видах спорта, а о таких вещах, как выносливость, скорость реакции, структура мышц, сила связок, ну и так далее.
Вот у нас есть звонок, интересно, на эту тему или на совсем...
Послушаем какой-то... Владимира. Владимир, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я хотел вас поздравить с праздником современных Олимпийских игр 6 апреля 1896 года, если вы помните. Стартовали первые вот Олимпийские игры.
Извините, я забыл.
Спасибо.
Да, ну спасибо. Не страшно. Да. Я думаю, всем любителям спорта это полезно напомнить.
Конечно.
А еще я хотел... Помнить такой любопытный эпизод, вот касающийся, я не знаю, допинга или пьянства. Когда греческие спортсмены стартовали на марафоне, там, марафонец грек же стал победителем.
Вы имеете в виду в 1896 году?
Да, на первых Олимпийских этих играх.
Так.
И они зашли, в церковь помолиться перед тем, как бежать.
Так.
А потом вышли из церкви, приняли по-доброму стакану вина и побежали вот этот марафон. Вот уже даже на первых Олимпийских играх вот как бы люди стимулировали себя не только Господом Богом, конечно, но и вот такими...
Владимир, в канун Пасхи актуально как раз.
Да. И вообще, Владимир, спасибо, что вы нас поздравили. Все, кто в студии находится к спорту и, в частности, к Олимпийскому, имеет некоторое отношение. Понятно, вот видите, как это интересно исторически. Значит, по стакану вина выпили. Вы как раз и нам объясняли, что это самое, только во время алкоголя, только во время соревнований. Ну, наверное, вино, это же имеется в виду такое, да?
Самый первый спортсмен, который в западном спорте был дисквалифицирован, это был голландец. Был заплыв по каналам Амстердама еще за 30 лет до первых Олимпийских игр современности.
То есть, даже в 66-м, в середине 19 века.
Вот он тоже принял вино и немножечко стряхнина знаменитого крысиного яда.
Ой.
В малых дозах допинг.
Так.
И вот был пойман на этом и с позором изгнан. Так что... У ВАДы древние традиции, уже 150-летние.
Вот как интересно.
А вот Александр любопытствует у наших гостей. Китай одерживает блестящие победы. Не кажется ли вам, что тут поучаствовали разные тибетские травки, известные со времен Конфуция? Вряд ли их можно обнаружить. Да, у нас на Алтае есть растения, еще воины Чингисхана скакали без усталости сутками.
Ну, конечно. У китайцев 15 миллионов профессиональных спортсменов, тысячи спортивных баз. Десятки тысяч спортивных специалистов, в том числе и медиков, которые получают образование по всему миру, особенно в Штатах и в Канаде. Страна помешана на спорте, является хозяйкой огромного количества спортивных соревнований. А чего бы им не быть сильными в мировом спорте? Тем более анатомически, генетически это очень крепкая нация, особенно Северный Китай, они с нас размером. Поэтому расхожий стереотип, что китайцы что-то такое маленькое, юркое, неправильно это. Китай – это мощнейшая спортивная держава. У них есть проблемы с допингом, такие же, как у нас, кстати. Процент вылова, внутреннего вылова китайских спортсменов до сотых долей равен нам и американцам. То есть, в принципе, у них те же проблемы, что и у нас.
То есть, они ведут такую же борьбу внутри, как американцы, как россияне, как...
Да, и... Пожестче.
Они даже жестче.
Но там... По одной простой причине. Им урон репутации перед Пекинской Олимпиадой совершенно не нужен.
А ведь мы знаем, когда вот, ну, была известна история с легкоатлетами китайскими, когда они просто под корень вырубили всю легкоатлетическую команду, как это было, например, с финскими лыжниками, именно для того, чтобы эту...
А у кого таких историй не было. Да? И у американцев были, и у французов, и у нас. Разорялись лучшие команды. Нападали карабинеры, жандармы на самые главные соревнования, на как Джиро д'Италия, Уэльта, Тур де Франс. Это во всем мире так.
Ну и прекрасно вообще, с другой стороны.
Здорово.
И речь идет вообще о здоровье даже не только спортсменов.
Здорово, но надо как... при этом помнить, что во всем мире идет борьба с допингом. ООН подключилась к этому делу, организация ЮНЕСКО, специальная антидопинговая конвенция. Поэтому, естественно, мы думаем о своих, и нам кажется, что весь мир ополчился на несчастный российский спорт и только и думает о том, как бы поймать нашего чемпиона. На самом деле нет.
Это вот Максим с Камчатки первый позвонил и этот вопрос задал. Давайте мы сейчас послушаем два звонка.
Да, да? Я подозреваю, что нам дозвонился еще один наш постоянный слушатель, еще один Владимир из Москвы. Приветствуем вас, Владимир.
Добрый день.
Да, действительно, надеюсь, показались вы.
Давайте два вопроса и потом уже будем...
Вы знаете, вот, значит, ваш гость произнес такую фразу очень интересную. Черный доктор. Я вот, значит, знаю, что сейчас в Испании процессы идут по поводу, значит, такого доктора Фуэнтеса, который индивидуально разрабатывал специальный допинг для докторов. И вот в его клинике нашли, значит, кровь Яна Ульриха. Вот как, значит, с этими доброжелателями поступают, вопрос. И второй вопрос. Вы сказали увеличить срок дисквалификации. Но мне кажется, это не поможет, потому что очень много спортсменов, отсидев, значит, два года этих, опять берутся за старое и получают пожизненную дисквалификацию, значит, отлучают их пожизненно от спорта. Но это их ничему не учит. Спасибо.
Поняли, Владимир. Ну, на второй вопрос сразу, это же Николай Дмитриевич просто сказал, что Федерация легкой атлетики сейчас думает о том, чтобы на 4 года отстранять. Даже что тут обсуждать? Ну, решат они, решат, не решат, не решат. А вот насчет черного доктора, это интересно. Ну,
да? Один такой черный доктор, самый знаменитый на нашей планете, Виктор Канте, хозяин лаборатории Балко в Соединенных Штатах Америки, умудрился сесть, правда, ненадолго, на 4 месяца, но с большой помпой, с участием Конгресса США, со сменой руководящего состава Олимпийского комитета Соединенных Штатов Америки и так далее. Грандиозный скандал. А доктор Фуэнтес тоже имеет такую перспективу. И еще несколько докторов
пойманы.
Австрийский
вот был, помните, да, который дисквалифицировали даже биатлонистов австрийских за общение с ним.
Да, это Майер, это тренер, скорее. Хотя некоторые тренеры — это ходячая академия химических наук. И у нас в стране то же самое. Мы сейчас стараемся обязательно проследить, откуда пришел допинг. И если там в начале цепочки врач, мало ему не покажется.
Ну, в «Спартаке» футбольном ясно, что от врача пришел тогда, правильно? Этот Брамонтан.
Вот они все и были изгнаны.
Да. Последний вопрос давайте послушаем.
Да, это Борис из Москвы. Борис, ваш вопрос.
Вы знаете, он не совсем связан с допингом. Так, ну... Значит, лет 50 назад в Ленинграде существовала такая легкоатлетическая школа Виктора Алексеева.
Да.
Которая подготовила практически всю сборную страны.
Да-да, Борис, очевидные вещи сейчас не говорите, время не тратьте.
Да, а вот теперь вопрос такой. У него появились преемники, олимпийские чемпионы, но школа-то не стала. Значит, что все-таки он в то время мог увидеть и создать эту школу?
Борис, поняли ваш вопрос. Но Виктор Ильич Алексеев, да, был просто очень талантливый человек, тренер.
Гениальный человек, с невероятной интуицией, который мог без всяких генетических контролей разглядеть будущих талантов. Ну, такие люди иногда рождаются.
Такие и в футболе были, там, я не знаю, Михаил Якушин или Виктор Маслов. Ему достаточно было посмотреть,
поэтому
и вот уже...
Не все в генах, еще есть человеческий талант.
Но когда-то ведь и наука не была на таком уровне. Эти тренеры вынуждены были только опираться на визуальные наблюдения.
А теперь у нас есть интуиция, гениальные тренеры, и еще мы немножечко для них шьем, даем генетическую информацию. Им все легче будет.
Ну вот, как вы думаете, вот я не понял, у нас звонок или...
Нет, все.
Уже со звонками закончили, да? Просто забыли погасить лампочку, понял. Значит, вот насчет генетики, давайте, да, завершим. Или если вот что-то еще Петру хочется сказать про медицинскую программу, то тоже послушаем. Но генетика, как вы считаете, вот коротко, войдет действительно как вот это вот генетическое исследование, как помощь при определении, набора в детскую, юношескую школу, там, олимпийского резерва? Или такого не будет все?
Спортивная медицина — это часть большой медицины. В большую медицину генетика идет. Скоро даже лекарства для снижения давления крови не будут прописывать без генетического анализа. то, что делают японцы.
Я регулярно принимаю.
То, что делают японцы. Поэтому, конечно, весь этот арсенал таких наук, как геномика, протеомика, метаболомика, будет востребован в спорте. Когда это произойдет? Ну, наверное, через несколько лет. И будем надеяться, что мы не будем в арьергарде этого замечательного спортивного прогресса.
Тогда вот у меня к Петру Лидову, он что-то, я чувствую, не созрел, чтобы сам что-то сказать. Вот скажите мне, пожалуйста, наверняка же вы в курсе. Вот вы руководите медицинскими программами Федерации тенниса. Но есть такие в каждой федерации российской? Ну, есть медицинские программы Федерации футбола или баскетбола, волейбола и так далее. Или нет?
Да, да, медицинские комиссии есть.
Комиссии? Но, да. Но не все они создали программу?
Да, но тут очень интересный момент. Что сделал Торпищев? Он сейчас акцент, медицинский акцент подготовки молодых теннисистов перевел в разряд обследования, в том числе и генетического. И он хочет, формируется так называемая модель будущего развития спорта. Ведь на самом деле, если взять генетические исследования, которые проводятся в настоящее время в спорте, и в частности в Федерации тенниса, они базируются на тех данных, которые уже были получены, но две задачи в настоящий момент стоят. Потом возникает третья, четвертая. В настоящий момент две. Это спортивная принадлежность теннисиста, молодого, может или не может. И далее это ряд генов, которые определяют здоровье, что необходимо молодому юному дарованию для того, чтобы он успешно продвигался вперед, чтобы он рано, там, в 13-14 лет или в 16 не закончил спортивную карьеру инвалидом. Вот это очень важный фрагмент формирования правильного питания, образа жизни и необходимость совершенствования.
Вот когда-то Шамиль Торпищев рассказывал мне, какие у него проблемы были с Андреем Черкасовым, у которого костный, вот, как это называется, костный аппарат, да, был
слабый,
потому что с детства там плохое питание и так далее. Вот сейчас можно считать, что медицинские программы Федерации тенниса как бы опережают, ну, другие с точки зрения вот такого научного, да, подхода или нет? 10
да.
секунд.
Да. Просто сказал, да, 2 секунды.
Даже хватило вообще всего нескольких секунд. То есть, значит, правильно мы поняли, что опережают. И не случайно мы начали разговор сегодня с теннисной информацией, а заканчиваем теннисными идеями. Я очень благодарю присутствовавших у нас сегодня в студии Николая Дурманова, руководителя антидопинговой службы Росспорта, и Петра Лидова, руководителя медицинских программ Федерации тенниса. Надеюсь, у нас была не последняя встреча. Вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Олег Львов, координатор Белла Калоева. Но ни в коем случае сейчас не выключайте свои приемники, потому что через несколько секунд начнется программа «Свобода в полдень». Страшно интересная, как всегда.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.